Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья! Начало новой недели, может, для кого-то новой жизни. Кто-то решил с этой недели похудеть или, не знаю, там бросить завидовать или жадничать. Кто-нибудь отправится в отпуск, кто-то, наоборот, из него вернется. Жизнь кипит, и мы к этому с удовольствием присоединяемся в прямом эфире.
Да-да-да, тут Ларсен, Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, прямой эфир, я должен это сказать, сразу напомнить вам наши координаты. Раз мы в прямом эфире, значит, вы в любую секунду буквально можете к нам дозвониться, с нами пообщаться и там, прислать нам сообщение и поучаствовать в нашем обсуждении. Итак, номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и номер Вайбера с WhatsApp'ом плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. Мы их все читаем с огромным удовольствием и радуемся каждому из них, как новогоднему подарку дети радуются. Вот.
Да, и примерно так. Ну и, конечно, мы всегда радуемся возможности рассказать вам хорошие, интересные или эксклюзивные новости. И, в общем, сегодня собираемся заниматься примерно этим.
Ну вот смотри, хорошая новость. Сегодня не будет дождя в Москве, вообще в центральной части страны, и температура до 26 градусов. Хорошая новость.
Великолепная. Главное, что не будет дождя. Но хотя, говорят, где-то в стране засуха. Например, жара в стране нашей, она не только по климатическому принципу существует, да, но и по политическому, по социальному.
Я бы даже сказал, не жара, а жаришка.
Да, все это время, практически большую часть лета, наше внимание приковано к Хабаровскому краю, где кипят страсти, и, в общем-то, мы все ждем, когда они улягутся, потому что вроде бы официально все вопросы разрешены, но существует некая инерция, протесты утихают, народу становится поменьше, но они все равно есть, и, в общем, поменьше, это когда 10 тысяч человек выходит на улицы не самого грандиозного по масштабам города Хабаровска, это все равно очень заметно, да, такая река людей течет по улице.
Но учитывая, что в Хабаровском крае, в принципе, живет там 1 200 000 1 300 000 человек, да, 10 тысяч, это очень-очень-очень весомо. Вот, но с другой стороны, да, мы задержали губернатора, окей, за него вышли, говорят, верните нам фургалы. Значит, эти митинги происходили ежедневно. Но тут вроде бы как в Хабаровск назначили уже временно исполняющего обязанности. Вроде все должно успокоиться, тем более, что от той же партии вроде как человек продолжатель традиции, потому что он сам, Михаил Дегтярев, говорит, Фургал молодец, от его политики сильно не будем отступать. Вот, нет, все равно люди выходят. И вот эти выходные, мы лично все ждали с большим интересом, что там будет, выйдут люди или не выйдут люди. Вот, еще одна была такая интрига достаточно интересная, а выйдет ли Михаил Дегтярев, то есть новый временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края, к людям, потому что именно этого люди требовали, говорят, Дегтярев, выходи, Дегтярев, выходи, вышел, пообщался, не то чтобы на площадь, но с местными пообщался. Давайте услышим.
Смотрел школы, больницы, был на ТЭЦ в Советской гавани, в Ванино побывал, на двух угольных терминалах, которые отгрузку ведут. На них очень много жалоб. Особенно порт Ванино. Старый дедовский способ погрузки на балкеры угля. Это вообще неприемлемо. И современный второй терминал группы СЭ, там технологии хорошие в целом. Хотя тоже есть проблемы. Ванина обогнали, сигналили, остановились, поговорили прямо на обочине с людьми. Многое услышал, записал. Поговорили и о бывшем губернаторе.
Это Михаил Дегтярев рассказал, как он в командировку съездил, а он как раз в эти выходные отправился по Хабаровскому краю смотреть своими собственными глазами, чтобы понять вообще, что там происходит в крае у него, в его подведомственной территории.
Ну, собственно, я думаю, что волна протестов как раз не утихала именно потому, что хабаровчане хотели поближе познакомиться со своим новым временным губернатором, а он как-то сначала мялся и на свидание не торопился. Но, тем не менее, есть надежда, что, может быть, после вот этого яркого такого случая, когда он действительно прямо остановил машину, вышел на обочину, пообщался с людьми, у людей будет меньше вопросов и больше спокойствия в регионе. В общем, хорошо бы поговорить об этом с кем-то, кто видит ситуацию вблизи и изнутри. У нас на связи наш корреспондент, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске, Эдуард Грищук. Привет-привет.
Привет, да, привет, Россия, привет, страна, привет, коллеги. Ну, у вас немножко устаревшие данные, потому что мы здесь все-таки на месте видим все, как оно вот происходит, как оно есть.
Михаил, вот поэтому мы тебе и звоним, Эдуард.
Вышел. Ну, правильно, конечно. Михаил Дегтярев действительно вышел к людям на трассе Ванино-Сабгавы, но по прибытии в Хабаровск уже в 22 по местному времени Михаил Дегтярев вышел на площадь к митингующим и достаточно долго, продолжительно, примерно полчаса, пообщался с людьми, которые собрались на площади Ленина.
А это как выглядело? Это значит, он просто среди толпы или где-то на возвышении, и как, не знаю, там как Ленин с протянутой рукой что-то декларирует?
Нет, он вышел именно в народ, он подошел к людям и общался абсолютно вот на равных человек с человеком. Очень сразу стянулось достаточно большое количество людей. И мне кажется, что вот этот его выход должен успокоить Хабаровск от дальнейших таких вот полномасштабных акций протеста, потому что Михаил Владимирович озвучил те же тезисы, которые озвучивают и митингующие, именно те митингующие, которые выходят в поддержку арестованного Сергея Тургала.
Не будет такого, что, как в Америке, власть присоединится к митингующим, и, соответственно, Дегтярев будет также вместе со всеми митинговать?
Вот прямые слова Дегтярева, цитата, да, он говорит, во-первых, надо с этим заканчивать, во-вторых, я никогда сам митинг возглавлять не намерен, так как в крае действует ограничение из-за коронавируса, но поговорить с собравшимися, он об этом может, сказал, и поговорил. Тема Фургала затрагивалась, но также была затронута тема того, что мы можем создать при губернаторе такой народный совет некий, в который может войти в том числе и люди, которые находятся в данный момент на площади и протестуют.
А скажи, пожалуйста, тут вот появляется в прессе в разных источниках информация о том, что в последнее время к митингам в Хабаровске подтягиваются люди, которые к Хабаровску не имеют никакого отношения, и что там стали появляться уже такие конкретные политические какие-то фигуры, у которых есть совершенно конкретные политические цели, и которые пытаются погреть руки на этом вот костре.
Ну, это на самом деле правда, потому что в Хабаровск приехало несколько очень известных представителей, скажем так, противоположных сил, несистемной оппозиции, которые пытаются вот тем людям, которые голосуют за то, чтобы губернатора, их народно выбранного губернатора судили открытым судом, судили здесь, в Хабаровском крае, начинают звучать лозунги антиправительственные и настолько бредовые, ну, например, давайте мы проведем референдум, давайте мы сделаем Дальневосточную республику. Люди забывают о том, что Дальневосточная республика – это исторический пережиток, существовала она год, и центр вообще находился в современном Улан-Удэ. Тем не менее, такие лозунги звучат, и такие люди есть. Что хочется сказать по вот этому выходу губернатора к людям, вечернему выходу, да, по нашему времени, вчера это было в 22 с лишним. Он пообщался с людьми, он поддержал их позицию, попросил перестать выходить по коронавирусу, и он отказался общаться как раз вот с этой несистемной оппозицией. Сказал, зачем мне общаться с вами, я с самим Алексеем Навальным общался и дебатировал, мне вообще как бы вот на вас.
Кто вы такие, ребят, ну, да, вообще, чтобы с вами
общаться? Нет на вас никакого дела, да. И заметьте, когда Дегтярев уходил в здание правительства, его народ провожал аплодисментами, а после этого вот эти представители, да, иных сил, будем их так называть, устроили драку, дебош и так далее на крыльце правительства.
Но я так понимаю, что прямо массовые провокации не удалось, да?
Пытались сделать, но не удалось.
Угу. Ну, мы очень надеемся, что наконец-то в регионе наступит относительный мир и спокойствие, и люди дадут в Рио делать свое дело и увидят его, когда в деле, тогда уже будут делать какие-то конкретные выводы, да. Вот, и очень надеемся, что все будет хорошо, тем более, что Михаил Дегтярев сейчас активно ищет финансовой поддержки у федерального правительства и обещает достаточно, ну, серьезные перемены в крае произвести.
Он действительно обещает очень много, поэтому будем надеяться, что эти обещания будут выполнены. Как сказал сам Михаил Дегтярев, ребята, мне работать год, а там вы дальше уже решите, я ли буду дальше возглавлять край, либо выпустят. Если выпустят Сергея Фургала, то я тут же развернусь и уеду.
Да, соберу вещи и уеду. Да, спасибо большое, Эдуард. Эдуард Горячук, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске, был с нами на связи. Я, честно говоря, вы уж простите меня, дорогие друзья, такую аналогию проведу, когда в «Спартаке» в московском был тренером Валерий Карпин, помню, и проиграли они какую-то жуткую игру там с каким-то бешеным счетом, правда, уже не помню совершенно, вот, и болельщики собрались прямо возле стадиона, и Карпин заходил, значит, в автобус, они ему кричали: «Валерий, иди сюда!» Вот, и все такое. Примерно 15 минут разговора, этот разговор закончился возгласами из толпы: «Валера, верим! Валера, давай, удачи!» Вот и здесь у меня вот точно такая же ситуация. Правда, прям за этим наблюдаю. Сначала они требуют: «Выходи сюда, мы тебя разорвем», а потом аплодисменты: «Дегтярев, молодец, и мы за тебя». Ну, правда, дай бог, что все хорошо будет, да? Давайте мы продолжим через 2 минуты. Тут и Ларсен, Валентин Алфимов.
Но вы же взрослые люди.
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
И продолжаем говорить про Хабаровск, про нового губернатора, нового временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева, который, скажем так, уже снискал любовь толпы. Вот, вышел к людям, пообщался с ними, провожали его аплодисментами. Полчаса достаточно было Михаилу Владимировичу для того, чтобы, ну, склонить на свою сторону толпу, которая стояла перед зданием городской администрации.
Ну, помнишь, когда мы только начали с тобой его визит, вот первый в Хабаровск, обсуждать, когда он еще вышел с самолета и начал говорить, как он любит Хабаровск и хабаровчан, мы сразу говорили о том, что, ну, это неизбежно, нужно выйти и поговорить с людьми. Да, ну, странно, что это заняло столько времени. И если бы он вышел сразу на крылечко, знаешь, может, и не было бы вчера, там, позавчера никаких протестов уже. Все-таки в регионе бушует коронавирус, и чем скорее люди перестанут собираться плотными толпами, тем лучше для Хабаровска.
Да, с другой стороны, мне непонятно совершенно, почему люди выходят. Да, у нас же, ну, все... Вот у нас, в смысле, да, в Хабаровском крае все же прошло абсолютно по закону. Президент назначил исполняющего обязанности. По закону? По закону.
По закону.
Ну, у нас такой закон. Президент, ну, соответственно, и временно исполняющий обязанности Хабаровского губернатора Хабаровского края прибыл в регион. По закону? По закону. Ну, его президент назначил, он, соответственно, поехал туда управлять. При том, что он не снес там сейчас всю команду. Да, которую вроде так любят местные. Вот. Есть в законе хоть слово о том, что там, не знаю, глава региона должен быть местный? Нет. Ничего такого нет. И я не совсем понимаю тогда сейчас возмущение толпы, которые до сих пор... Дегтярев уже неделю там, неделю. А люди продолжают выходить. И я не понимаю, за что. Какие претензии к нему вообще предъявляются. Дайте человеку поработать,
а мне очень понятно. А мне очень понятно. Ну, люди хотят общения. Люди хотели личного какого-то контакта. Это очень понятно, очень нормально. Пришел... Вот у меня, например, когда-то на MTV была такая ситуация, когда поменялось начальство, и новый начальник за 3 месяца меня не принял ни разу. 3 месяца он сидит в кабинете, я лицо канала, и я так до него и не достучалась. Я ушла. Но хабаровчанам некуда уйти, понимаешь? Проблема в том, что почему-то, ну, ты так говоришь, как будто власть, знаешь, на каком-то Марсе живет. Вот вам нового прислали с Марса, там, инопланетного губернатора. Вот вы и терпите, и ждите, когда он что-то сделает. Нет, люди хотят лично общаться, хотят контакта, хотят посмотреть ему в лицо, хотят услышать его какую-то прямую речь, адресованную к ним. Хотят диалога, это нормально. Так, в общем-то, это и работает, как мне кажется, так это и должно работать. Так политик должен работать, тем более губернатор, человек, который управляет регионом. Он должен быть с людьми в непосредственном контакте, а не просто там где-то в каком-то Белом доме заседать.
С нами на связи Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Необходимы ли условия общения губернатора с народом? Или можно без этого обойтись? Лишь бы работал хорошо.
Ну, зависит от того, какие цели перед собой ставит губернатор. Если есть очевидный политический кризис, который сложился в Хабаровском крае, то его необходимо как-то либо залечивать, либо, наоборот, разжигать еще больше. Очевидно, что запрос на такое общение есть, и шанс на этот запрос упущен. Да, Дегтярев потом в воскресенье стал какие-то жесты делать, но, конечно, первые дни его работы, они вызвали дополнительное раздражение, которого и без того уже довольно много у жителей Хабаровского края. На фоне разговоров, всех там видео, мемов, которые были про Дегтярева в соцсетях, на фоне его стиля общения первых дней, ну, он жителям Хабаровского края не показался. Им представлялось, что он ведет себя как... Ну, мы не будем говорить в эфире слово «идиот», как фрик. Да, сейчас вроде бы эпоха фриков.
Или сноб, да?
Нет, ну почему? Понимаете, сноб – это, знаешь, все-таки за тобой что-то стоит. Ты можешь надувать щеки, вот, но есть какая-то субъектность. В данном случае, опять же, там, да, мы не будем пересказывать всякие там банные и прочие видео, но никакой субъектности это не замечено. Дальневосточники люди довольно какие брутальные, конкретные. Им вот эта такая восточная, медитативная, спокойная интонация, за которой, как им представляется, ничего не стоит, она не терапирует и не залечивает.
А как вы думаете, почему, ну, вот вы говорите, что запоздал он с этим выходом к народу, почему сразу-то не вышел?
Ну, есть несколько объяснений. Первое объяснение, что все-таки остается расчет федеральной власти, в том числе и в Москве, на то, что протесты сами по себе выдохнутся, потому что ну, люди вышли раз, вышли два, выплескивают свою эмоцию, и энергетика протеста может уйти. И иногда даже есть смысл такого потроллить, если не побулить протестующих. Вариант второй, что Дегтярев точно не знает, на что, собственно, у него мандат, какие у него есть возможности, его, собственно, прислали, десантировали, ничего особенного не сказав, и он пытается нащупать, собственно, что ему можно, что ему нельзя.
Тот факт, что Дегтярев вышел к людям и пообщался с ними, даст ему каких-то политических очков? Проще станет ему работать?
Ну, первое впечатление, конечно, смазано. Там в воскресенье он таких больших ошибок не совершал, хотя если не считать выход в 10 вечера на площади, его никого не было в Хабаровске. Вот. Но первое впечатление уже очень серьезно смазано. Максимум, что он сейчас может добиваться, некоторого нейтралитета к себе населения, любви, наверное, не случится.
А если ему удастся все-таки сейчас у центра выбить финансирование для Хабаровска? Ведь он сейчас говорит о том, что вот здесь непорядок и здесь непорядок, и коммунальные платежи надо снижать, и мы будем, значит, добиваться финансовой помощи. А вдруг правда добьется?
Ну, Такое возможно, это могут почувствовать, а могут не почувствовать, потому что для любого человека разговоры про миллиарды, про триллионы – это разговоры ни о чем. Если вы сейчас услышите заявление на правительство о том, что радио – стратегическая отрасль, и мы вывалим на нее там триллион рублей, вовсе не означает, что вы почувствуете, что ваша радиостанция будет на подъеме, у вас весьма скептические будут отношения к тому, как и куда пойдут эти деньги. Поэтому мало быть эффективным лоббистом, надо показать, что это как-то дойдет до конкретного человека, хотя аппетит человека всегда больше, чем имеется денег, добавить какую-то эмоцию к этому. Судя по первым дням, Петрев это не очень умеет, тем более вот Мишустину позвонил, денег пообещал, и особенно никто из жителей на это не откликнулся. Поэтому как перевести триллионы, миллиарды в разговорах о конкретном человеке, который почувствует, что он бенефициар этих денег, а не местные элиты там, или московские начальники, это большой серьезный вопрос.
Что сделать Дегтяреву, чтобы его наконец-то приняли, полюбили, люди успокоились и продолжили работать? А он, соответственно, начал работать на своем посту.
Ну, во-первых, любовь – это такая иррациональная материя, и не всегда иррациональные действия создают эту химию. Но важно понять, что Дегтярев хочет, что Дегтярев может. Потому что сегодня главное ощущение там, жителей Хабаровского края, после ареста Фургала, это ощущение некого растоптанного достоинства, потому что Фургал, по сути, был таким очень мощным брендом Хабаровского края и отчасти отождествлял себя с Хабаровским краем. Вот эту историю важно как-то залечивать или нейтрализовывать. Но пока что, повторяюсь, максимум, на что можно рассчитывать, это нейтралитет и недопущение нагнетания дальнейшего антирейтинга. Для этого были бы возможны какие-то смягчающие ходы, перевести Фургала в Хабаровский СИЗО из московского. Но явно это не во власти Дегтярева.
Спасибо огромное. С нами на связи был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ну, будем надеяться на то, что все же в Хабаровске наступит относительное спокойствие, и новый врио вступит в должность и по полной программе уже и начнет делать какие-то действительно такие заметные, ощутимые шаги, которые устроят хабаровчан. Переносимся в другой регион сразу после новостей. Оставайтесь с нами.
Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. «Комсомольская правда». Радио «Поколение кино».
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Но все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Тутта Ларсен. Мы с вами, вы с нами. Так что давайте присоединяйтесь к нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. В Вайбере, в WhatsApp пишите свои сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы вам всегда очень рады. Читаем, пишем, слушаем вас. Соответственно, вместе с вами общаемся. У нас же здесь в прямом эфире. Смотрите, у нас прошлая часть была про Хабаровск. Это регион, который захватил наше внимание там последние две недели абсолютно точно. Мы оттуда вообще не вылазим. Вот. Следим за тем, что там происходит, с огромным удовольствием и с таким трепетом и с нетерпением ждем, когда там все наладится. Люди перестанут выходить на улицу, губернатор начнет работать. Вот, наконец-то по-человечески. Вот. Но есть еще регионы, которые тоже, за которыми мы очень пристально следили, но в последнее время немножко подзабыли. И это Донбасс. Это Донбасс. Там многие решили, что в последнее время стало спокойнее, хотя нет, спокойнее там не стало. Там стреляют, там гибнут люди. Вот. Но будем надеяться, что с сегодняшнего дня этого больше не будет. Почему? Тутта Ларсен нам сейчас расскажет, я надеюсь.
Я не знаю, Валь, я сама, честно говоря, ну, с трепетом и, с одной стороны, с другой стороны, очень настороженно воспринимаю эту новость, потому что, ну, в первую очередь, меня радует, что огонь прекращен, но он прекращен, насколько я понимаю, в одностороннем порядке. И я хочу понять, что будет дальше с моей родиной. И, насколько я понимаю, в общем-то, ну, в Донбассе гибнут, продолжают гибнуть люди. И только за последние там несколько месяцев несколько десятков детей было ранено. Только детей, не говоря уже о взрослых. И здорово, что, значит, Донбасс и ДНР и ЛНР заявили о полном бессрочном прекращении огня вот с сегодняшнего дня, с понедельника. Но приведет ли это, соответственно, к установлению мира в регионе? Вот вопрос. Хотелось бы, конечно, это обсудить с какими-то экспертами. У нас есть мнение, ну, информация вообще по этому поводу от корреспондента «Комсомольской правды» Донбасс Никиты Макаренкова. Давайте его послушаем.
Командование народных милиций ДНР и ЛНР уже довело соответствующее распоряжение до военнослужащих, провело инструктажи. Под запретом будет использование всех видов оружия, в том числе и стрелковое оружие. Также запрещается использовать все виды летательных аппаратов и проводить диверсионно-разведывательные мероприятия. Если украинская сторона не нарушит данные требования, то для Донбасса это действительно большой прорыв. Однако, если они будут нарушены, то военнослужащие ДНР и ЛНР готовы дать адекватный отпор после соответствующих распоряжений и приказов со стороны своего командования. Немаловажно, что когда стало известно о том, что с 27 числа начнется полное бессрочное прекращение огня, вчера утром украинские военные обстреляли ДНР. По разным направлениям было выпущено около 50 боеприпасов. Стреляют обычно в 5-6 утра, когда люди, дачники, огородники выходят поливать помидоры, огурцы, то, чем они будут питаться. Перемирий было уже много, однако очень большая надежда на том, что это перемирие будет отличаться от всех остальных и действительно будет выполняться украинской стороной. Никита Макаренков, «Комсомольская правда», Донбасс.
Вот видишь, тут, да, не то, как ты говоришь, да, что это все в одностороннем порядке. Нет. Ну, вроде как, значит, и украинцы об этом знают. И дай бог, чтобы действительно оно будет. Правда, мне... Я вот слушаю Никиту, да, и вот он говорит, что будем надеяться, что оно будет не такое, как раньше. Ёлки-палки, но почему? Почему
оно должно быть? Ну, в том-то и дело, что это далеко не первый раз, когда какие-то договоренности вроде бы как обсуждаются, вроде бы как достигаются, а стрелять продолжают. Я только об этом. Я, может быть, неправильно выразилась насчет одностороннего порядка, просто потому что Донбасс заявил о прекращении огня,
а Украина
от
нет.
Украины мы пока этого не слышали. И тут, ну, с одной стороны, хочется радоваться и говорить о том, что, ну, наконец-то, может быть, действительно перестанут гибнуть люди, перестанут в регионе постоянно деть... Ну, вот, понимаешь, у меня мама занимается волонтерской деятельностью и помогает Донбассу, ну, там, продукты, всякую гуманитарку и так далее. И несколько раз она вывозила в Россию детей из Донбасса в разные лагеря, в оздравницы, там, ну, какие-то талантливых детей, спортивных школ в спортивные лагеря здесь. И вот ты представляешь, эти дети... несколько раз были просто такие прецеденты, что где-то в городе, ну, там, где-то рядом фейерверк, а дети под столы забиваются, понимаешь? Они уже не понимают, что это просто мирные какие-то мирные звуки, понимаешь? Эти дети выросли с постоянным ощущением того, что надо бежать, прятаться там от бомбежки, и ну, это просто совершенно невыносимо. Это боль, это рана, которая никак не заживет. И было, и какое бы счастье было бы, чтобы это действительно прекратилось. Но надежда моя, например, пока достаточно зыбкая, потому что я не услышала таких же заявлений с другой стороны.
С нами на связи Юрий Кот, лидер движения русских украинцев «Парус». Юрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, ребят. Здравствуйте.
Это обоюдная история или только со стороны ДНР и ЛНР?
И почему именно сейчас?
Же. Безусловно, обоюдное. А вот вопрос, почему сейчас, да, это серьезный вопрос. Думаю, что сегодня еще рано пытаться найти на него ответ. Со временем поймем. Обоюдное почему? Потому что явно какие-то кулуарные, закулисные происходят телодвижения, о которых мы можем только догадываться. Когда Украина стала инициатором и активно включилась в этот процесс. Помните, неделю назад Зеленский заявил, что надо серьезно и детально изучить Минские соглашения. Ёлки-палки. То есть они 5 лет подписав эти соглашения, пытаются кричать, что они их не будут выполнять, а здесь они решили их изучить. Почему? Есть предположение, что, очевидно, со стороны Европы был дан недвузначный сигнал, что хватит играть в бирюльки, Киеву пора заканчивать с этой вот игрой и вашим, и нашим, и споем, и спляшем, а выполнять то, под чем подписались. Собственно, наверное, с этим и связан прилет в Украину на этой неделе высокопоставленных европейских чиновников. Очевидно, что эти соглашения достаточно сложные, очень обременительные, прежде всего, для самого Киева, для Украины, потому что там совершенно другой принцип заложен. Сейчас просто так, например, отправить дрон нельзя. Они запрещают вообще использование дронов на линии соприкосновения. Нельзя просто так выстрелить без приказа вышестоящего начальства. То есть любой выстрел, это будет моментально выстрел в голову начальника, которым будут задавать вопросы не столько украинские чиновники, сколько европейские. А этого они боятся больше, чем кого бы то ни было, потому что, так или иначе, у многих генералов на Украине за это время сформировались серьезные капиталы. Например, бывший командующий войсками, если помните, время Наловайского котла Гелитей, купил в Англии себе там особнячок. Так это только то, о ком мы знаем, а сколько мы еще не знаем. Вот, или не говорим. В общем, я думаю, что сейчас шанс есть. Он, конечно же, небольшой. Почему? Потому что одно дело договориться, а другое дело выполнять договоренности. У Зеленского нету, безусловно, того влияния, которое позволило бы ему гарантировать выполнение этих договоренностей. Но, с другой стороны, как бы, если они не будут этого делать, то, значит, Киев однозначно, они и так уже практически де-факто вышли из Минских соглашений, проводя местные выборы без территории Донбасса. Но здесь это просто уже закрепится, я думаю, на юридическом фронте, и тогда совершенно другая начнется история, совершенно другие отношения. И Европы в том числе, я думаю, да и Киева с Киевом. Ну, то есть там Киев к Киеву все-таки сегодня рознь.
Юрий Владимирович, а почему тогда Киев молчит по этой, ну, эту тему никак не трогает вообще?
Ну, почему молчит? Киев не молчит. Сегодня там уже Порошенко со своими ястребами начинает хороводы в Киеве. Они уже заявили, что если прекратится война, то мы будем воевать здесь, в Киеве. Они уже сегодня выводят людей на улицы. Вот, то есть, вот парадокс.
Они выводят людей за войну?
Да, совершенно верно, чтобы не прекращалась война. Порошенко уже сделал заявление, они уже собирают людей. Вот. К ним присоединятся однозначно атошники, так называемые герои. Поймите, такие как Порошенко, такие как низший, да и высший комсостав зоны АТО раньше, это была сейчас ООС, ну, в общем, гражданской войны. Все они по локоть, если не по шею, в крови. И для них эта война, шестилетняя война, стала способом не просто существования, а зарабатывания.
Социальным лифтом, мягко говоря, да?
Совершенно верно, конечно. И социальный лифт, и капиталы, слушайте, немалые капиталы были заработаны и продолжают, кстати, зарабатываться, начиная от примитивного там какого-нибудь блокпоста, который варганят местные вояки, воины света, так называемые, я их называю воины светок, вот, которые варганят блокпост какой-нибудь, и давай там начинать устраивать шмон, да, и так или иначе пытаться внедриться в контрабандные потоки. Или же заканчивая, собственно, руководством, которое продолжает собирать военный сбор со всего населения Украины, которое принимает милитаризированный, самый милитаризированный за всю историю Украины бюджет, с огромными там сотнями миллиардов в него вписанными. То есть вот это все вот получается такая воронка, в которую была втянута огромная часть украинского общества, некая надстройка над людьми. То есть люди воевать не хотят. Люди не хотят отправлять своих сыновей в эту зону ООС уже раньше, а то. Люди не хотят, в принципе, платить этот военный сбор. Им война уже осточертела, прошу прощения. Но это не значит, что власть этого не хочет. Власть живет за счет этого. Понимаете, как бы одной схемы «Роттердам плюс» на всех не хватит. Поэтому нужна другая схема, и война здесь как раз им как мать родна. Вот. Поэтому, конечно же, они будут против этого выступать. Безусловно, они будут пытаться все это срывать в политическом пространстве, чтобы оправдать своих головорезов на линии соприкосновения, которые без приказа будут стрелять. А может быть, и будет, им и будет отдаваться приказ. Единственное, что есть надежда, что сейчас, я честно вам скажу, я не верю, что удастся выдержать это перемирие. Я не думаю, что Киев способен. У Зеленского нет той власти. Но единственное, что может быть результатом этого срыва перемирия со стороны Киева, как обычно, будет конкретные фамилии, которые отдавали приказ.
Да, Юрий Владимирович, вот, спасибо большое.
Но вы же взрослые люди. «Комсомольская правда». Радио «Поколение Земфиры». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
И делаем все это мы вместе с вами, дорогие друзья, в прямом эфире, вот здесь, на радио «Комсомольская правда». И советуем, желаем, призываем вас к нам присоединяться. Давайте про мужиков поговорим.
Давайте, тем более, что ученые снова нашли способ для мужчин улучшить свою жизнь и благосостояние. Правда, способ этот не самый простой, но, тем не менее, очень эффективный. Итак, ученые из Высшей школы экономики изучали, есть ли в России премия за отцовство, и выяснили попутно, что отцы, то есть мужчины, у которых есть семья и дети, зарабатывают на 25% больше, чем одинокие мужчины. Как поясняет автор этого исследования Алексей Ощепков, это не это какое-то это совпадение, то есть они искали, значит, ну как за что можно мужчину воспеть и наградить некой виртуальной премии, да, ну, просто сказать, вот у нас мужчины молодцы здесь и здесь. И случайно выяснили, да, что мужчины с детьми зарабатывают на 25% больше, чем без детей. Правда, непонятно, сколько они при этом тратят.
Как вы понимаете, здесь речь идет не про какие-то дополнительные выплаты от государства, от работодателя или еще от кого-то. Вот. Здесь речь только о том, что мужики с детьми, ну, пашут больше, потому что у них нет шансов расслабиться. Расслабился на минуту, и все, и давай до свидания. И у тебя ребенок уже в драных штанах идет в школу, вот, и с нестиранной, там, не знаю, там, в нестиранной рубашке, потому что нет возможности купить какой-нибудь стиральный порошок. Вот.
Но с другой стороны, с другой стороны, выглядит ситуация так, что, ну, тут непонятно, что первично, да, люди, у которых есть дети, начинают больше работать, активнее зарабатывать, или наоборот, просто люди с более высоким доходом могут позволить себе иметь детей.
Давай по этому поводу спросим у нашего эксперта. С нами на связи Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ. Максим Станиславович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Максим Станиславович, а у вас есть дети? Максим Станиславович.
Да-да, доброе утро.
Да, доброе утро. А у вас есть дети?
Надеюсь, что нет.
Как рассматривать вот эту ситуацию, когда мужики с детьми зарабатывают больше, чем бездетные мужики? В чем дело? Это сознание мужчины так работает, что надо больше пахать? Или как раз наоборот, сознание мужчины так работает, что, ну, раз у меня есть там возможность, и раз у меня есть деньги, то можно бы и ребенка завести?
Вот хорошо, очень известный, изученный, абсолютно не вызывающий никаких сомнений эффект, это не премия, а наоборот штраф за материнство.
Так.
Это все прекрасно знают, да, что женщина, ну, особенно молодая, с детьми, и молодая женщина, ну, вот совершенно такие же параметры, но без детей, вот детьми получают существенно меньше. Как будто там есть штраф, но на самом деле как бы никакого штрафа. Ну, как бы просто речь идет о том, что вот молодая женщина, ну, скажем так, женщина в детородном возрасте с детьми вынуждена вот просто с ними сидеть. Mm-hmm. Если речь в первую очередь идет о маленьких детях, это раз. И Второй, конечно, эффект еще связанный с штрафом за материнство состоит в том, что работодателю просто невыгодно вот при прочих равных... Да, есть еще штраф. Есть еще гендерный штраф между женщинами и мужчинами, да, то есть вот при прочих равных обстоятельствах женщина получает меньше, чем мужчина. Тут тоже все понятно.
Да, а женщина с детьми связано... так совсем ничего не получает.
Это, не нет, человек.
Нет, 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 смотрите, вот этот эффект связан как раз с детьми, потому что, скажем, если речь идет о какой-то достаточно высокооплачиваемой работе, то работодатель должен, ну, скажем, тоже инвестировать в работника.
Правильно? И предусматривать создать... риски, да?
Да, а тут хлоп, ушла в декрет, и все твои инвестиции к этому подхвост, да плюс ты еще должен выплачивать там по существу социальное пособие, да?
Если...
Вот. Это понятно.
Максим Сергеевич,
вот, вот смотрите, есть два четко абсолютно известных эффекта, то есть штраф за материнство и, грубо, вот штраф за то, что вот женщина, да? Угу. А вот третий эффект, премия за отцовство, вот это является одним из как бы весьма сомнительных и на самом деле, скорее всего, несуществующий эффект. Вот если посмотреть в целом, если посмотреть в целом, да, действительно, вот по данному возрасту, если все население страны просто одну переменную взять, а именно есть дети, нет дети, то окажется, что да, вот как бы у человека из категории, скажем, там, ну я не знаю, от 30 до 40 лет с детьми доход у мужчины будет выше, чем у без детей. Но если мы начнем добавлять дополнительные переменные сюда, а именно образование.
Угу. Расходы на детей семьи, просто.
Наличие семьи. Да еще добавим сюда регион и добавим сюда тип населенного пункта, то есть село, город. И эта премия сразу исчезнет. Просто вот растворится. И это об этом работе Ощепкова говорится. Вот. То есть на самом деле... Ну и опять возьмем вот ту же самую ситуацию. Вот есть женщина, есть мужчина. Есть женщина и мужчина на более-менее одинаковой позиции. Женщина получает меньше мужчины. А вот возьмем ту же самую ситуацию. Вот более-менее одинаковые позиции, но мужчина с ребенком и мужчина без ребенка. Ну, как вы думаете, у них будут разные зарплаты или одинаковые?
Ну,
просто ну, вот по опыту ответьте.
Пожалуй, одинаковые.
Пожалуй, одинаковые, потому что работодателю вот глубоко фиолетово, есть у тебя дети или нет. И, в общем-то, и не спрашивают при приеме на работу, как правило, да, вот... Вот социальный статус еще там могут спросить, там, женат или нет. А вот есть у тебя дети или нет? Господи, да, вот кого-то интересует в отношении мужчины. Вот.
Спасибо поэтому, огромное, Максим Осадчий.
Смотрите,
начальник...
а вот теперь...
Да.
теперь
Максим Осадчий, время у нас, к сожалению. А, да. Спасибо большое, очень интересно было вас послушать. Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ. Ну, короче, вся эта попытка реабилитировать гендерные и материнские штрафы папскими премиями не увенчалась успехом.
Разбилась буквально о...
О быт.
О жестокие суровый быт. В общем, мужики с детьми, если вы думаете, что вам там кто-то что-то доплачивает, нет, нет, такого нету. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим. Тут-то Ларсен и Валентин Алфимов здесь.
Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план.
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ход летят дороги, день просвет менять. Там,
95. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы.